ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ.
19.05 в российской столице. Вот всякий раз, когда смотрю, начинаю эту программу, смотрю на время. Вот знаю, что сейчас 19.05, но все равно на всякий случай посмотрю. Галь, парадокс. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды».
Добрый вечер.
Итак, сегодня мы будем говорить о Великобритании до и после манчестерского теракта, потому что, как можно вот увидеть, прочитать во всякого рода публикациях на эту тему, это, дескать, уже две разные страны. Так это или не так, будем разбираться. Нам поможет в этом научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат политических наук Анна Виловатых. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно я начну вот как как любитель футбола? Когда я услышал, что в Манчестере теракт на стадионе, я, если честно, подумал сначала, что утка. Потому что футбольные люди знают, не футбольные, сейчас объясню. В Манчестере два больших футбольных клуба, два огромных стадиона, Олд Траффорд и Этихад-арена. На Олд Траффорд базируется Манчестер Юнайтед, на Этихаде Манчестер-Сити. И примерно каждую неделю, а если Лига чемпионов или какие-то другие Еврокубки, Лига Европы, то два раза в неделю эти силовики города Манчестера пропускают через металлоискатели, металлодетекторы на стадион несколько десятков тысяч человек. Каждую неделю, а то и по нескольку раз. И тут вдруг взрыв на Манчестер-арене. Манчестер-арена – это тоже стадион, один из крупнейших в Европе крытых стадионов. Там много какие виды спорта можно проводить. Может там проводить и концерты. И вот Ариана Гранде концерт проводила именно в Манчестер-арене. А как этот факт вообще оценивается самими жителями города? Но ведь они, казалось бы, арены в Манчестере, спортивные арены – это самое безопасное место.
Безусловно, жители Манчестера и напуганы, и растеряны. И то, что произошло, нельзя оценивать как строго рациональное событие. Это всколыхнуло весь город, всю Британию. И если вспомнить последний такой серьезный террористический акт, то он был в 2005 году, когда в лондонском метро взорвались более 50 человек. Так вот, этот теракт привел к такому же волнению в британском обществе. И нужно сказать, что, конечно, ситуация еще долгое время останется встревоженной, потому что и ситуация в Европе этому также способствует.
Ну, я бы сделала поправку, коллеги, и не сказала, что не использовала такой, Антон, любимый журналистами штамп, что это теперь две разных страны, жизнь до теракта и после. Дело в том, что вот этих разностей за последние 10 лет в Лондоне и окрестностях было уже немало. Вот Анна справедливо вспомнила про теракт 2007 года, 7 июля, 7-7 его еще называют, да? Но, слушайте, а помните убийство рядового Ригби, которому на улице отрезали голову? Было это в 2013.
Несколько лет назад.
И что вспоминать? 22 марта еще был последний по времени теракт, был около парламента Британии. Это был совсем недавний срок. Так что сказать, я бы поосторожнее была с определением того, что две разных страны, что теперь страна будет жить по-другому. Вот, но я к чему говорю? Я бы хотела в другое русло вести сразу же наш разговор. Насколько это было предсказуемо? Потому что мы вот сидим такие три опытных гуру, которые бывали в Лондоне неоднократно, многие из нас, да, которые, обращая внимание на такую непоследовательность миграционной политики и на искривленный мультикультуризм, давно, в принципе, вещали, потому что, ребята, что-то будет, так нельзя. Нельзя платить пособие ни за что, нельзя плодить такую массу инородного населения. И вот и оно случается раз за разом, то есть получается, что мы подтверждаем каждый день, утверждаемся в своих прогнозах, но это вот мы с точки зрения журналистов, обывателей, а как с точки зрения политической науки, Анна, насколько давно вы там в ваших научных верхах ждали того, что что-то где-то в Британии рванет?
Никто никогда не ждет, что терроризм возьмет и рванет. Это такое явление и такая политическая практика, которая всегда происходит внезапно, всегда нацелена против мирного населения и влечет за собой массовые жертвы. К сожалению, к терроризму подготовиться невозможно. И это показывает опыт и российской истории, опыт европейской истории, что каждый раз эти теракты становятся все более изощренными, все более сложно выявляемыми специальными службами.
Окей. Я бы тогда вот так повернула. А какие предпосылки свидетельствовали к этому теракту были у Британии? Что свидетельствовало о том, что вот что о том, как сказала сегодня Тереза Мэй, что повторение будет неизбежно?
Она сказала все-таки несколько по-другому. В своей речи премьер выразилась так. Повторение теракта будет с высокой долей вероятности. То есть британские власти не исключают и ожидают возможность повторения теракта. И в данном случае следует вспомнить то, что на этих выходных будет очень большой футбольный матч. Поэтому власти, конечно, опасаются то, что это произойдет в ближайшее время. Но если говорить о том, какие предпосылки в Британии были, ну, наверное, явных предпосылок к этому, четких сигналов к этому не было. Потому что все-таки британская полиция и специальные службы высокопрофессиональны. Однако сама по себе ситуация с миграцией в Европе и с последними событиями, всколохнувшими этот континент, я имею в виду непосредственно прибывающих из стран Ближнего Востока, Северной Африки, она заставляет все больше и больше внимания обращать на тему безопасности.
Давайте тогда поговорим о реакции, которая последовала. Вот уже, наверное, там, вчера-сегодня, условно говоря, это всякого рода слова об утечках всевозможных, которые имели место из недр американских спецслужб, касающиеся, так сказать, вот расследования этого теракта. Я напомню, что британские спецслужбы, ну, согласно там ряду сообщений, прекратили делиться с Соединенными Штатами информацией о теракте в Манчестере после того, как якобы секретная информация о теракте утекла в американскую прессу.
Ну, а вот что, ну, во-первых, ну, секретная информация, имя террориста, ну, Салман Абеди, я не знаю, где тут поставить ударение, как-то правильно, что секретного есть в имени. Тут тем более еще, можно, думаю, спецслужбы могут поспорить с особо активными журналистами, кто из них первый вырвет какой-то кусочек информации, которая буквально парит в воздухе и валяется под ногами. Стоит только поехать в этот Манчестер, как сделали журналисты BBC, поехали в Манчестер, поехали на эту улицу, обнаружили там, что там, как минимум, там сколько там, 16 человек, 16 потенциальных террористов есть в этом районе, о том, что 9% мусульман живет в Манчестере, что уже является очень большим показателем, что есть мечеть, которая занимается весьма долгое время, весьма немирными проповедями, что, в конце концов, звонила, вот как сообщают в прессе, что в спецслужбы звонила обеспокоенная мать вот этого террориста, говорила, что он увлечен экстремистскими идеями. И соседи тоже замечали с ним, что, в общем, финал неизбежен, и ловили звуки молитв, которые раздаются из его комнаты. Что в этом секретного?
Непосредственно в этом секретного нет ничего, когда уже информацию дали британские власти. Дело в том, что имя террориста ведь изначально его не опубликовали в газетах, его не нашли где-то там на улицах, его назвала премьер-министр страны, его после так называемого заседания чрезвычайного правительственного комитета «Кобра», которое было проведено на следующий день после теракта, было два заседания, и после первого премьер отметила, что расследование идет, и мы пока не можем давать информацию, а вот после второго имя Абеди появилось непосредственно из уст Терезы Мэй. Дальнейшие детали она раскрывать не стала, сославшись на то, что расследование должно быть проведено без давления, независимо и объективно. Однако, что вызывает удивление с американскими источниками и что так всколыхнуло британские власти?
А вот здесь мы поставим многоточие и на этом, и с этого интересного места продолжим аккурат после небольшой двухминутной паузы. Вы тоже можете задавать нашему эксперту свои вопросы. Присылайте их на номер 967-200-9702 в WhatsApp или в Viber. До встречи через две минуты.
Занимательная геополитика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания
и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наши гости. Анна Виловатых, научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат политических наук. Анна, мы вас грубо прервали на самом интересном месте, который касается источников в США, которые вот эту самую информацию и распространили. Что же в них такого необычного?
Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала фото, на котором было изображено самодельное взрывное устройство, которым было непосредственно детали, скажем так, этого взрывного устройства, с помощью которого был совершен этот ужасный теракт, и некоторые другие улики, доказательства, которые относятся непосредственно к теракту. С точки зрения проведения расследования, безусловно, это является грубым нарушением, и тем более опубликование всего этого в прессе, в печати, доведение до общественности. Вот это сделала газета «Нью-Йорк Таймс». Притом британцы же заявили, что у них нет никаких претензий к президенту или к его администрации, но вот все-таки недовольство и даже, как сказала министр внутренних дел Британии Эмбер Радд, бешенство по поводу того, что было опубликовано американской прессой, было проявлено очень жестко.
Честно говоря, не поймешь, то ли восхищаться журналистами, журналистским мастерством и их везде сущностью, то ли сочувствовать по поводу непрофессионализма все-таки британских спецслужб. Тут не поймешь вообще, какие больше эмоции испытывать.
Но... А вот, кстати, да, что общество-то думает по поводу спецслужб британских и в связи с тем, что они проморгали террориста, и в связи с тем, что они в итоге слили, ну, кто-то из них, там, крот какой-то условный, слил информацию в американскую прессу. Ну, конечно, скорее всего, не в прессу, но она в итоге в прессу
попала. Все-таки, да, здесь дело не в журналисте, да, который проник, да, совершил какую-то атаку и добыл невозможную информацию, а вопрос в том, кто ее отдал.
Пока такого стойкого недовольства не проявилось, безусловно, оно витает в воздухе и еще будет накапливаться, но в связи с тем, что Мэй собрала на следующий день заседание Кобры, так называемой, конечно, британцам это, если не понравилось, то вызвало действительно восхищение премьером, потому что Кобра – это чрезвычайный правительственный комитет, состав которого не определен жестко. В него входят и представители специальных служб, представители государственных структур. Возглавлять его может как премьер, так и другие лица британского истеблишмента. Так вот, она весьма оперативна, будучи в течение 6 лет министром внутренних дел. Я напомню, она была им с 2010 по 2016 год. Она весьма оперативно созвала это совещание. Первый раз спустя несколько часов после посещения Манчестера. Второй раз. Таким образом, она убедила все-таки британское население в том, что делается все для расследования и что этот теракт был вот таким вот нежданным.
Как вообще, ну, если заглянуть в историю, то Британия всегда стригла купоны своего географического положения. То есть вот сама Великобритания была таким вот офисом, а всякие дачи, заводы и пароходы располагались по всему миру. И вот это вот островное расположение британцам всегда спасало. Британцев всегда спасало. Даже в 20 веке от Гитлера во многом спасло. Так вот, есть ли у британцев ощущение, что от терроризма их островное положение не спасет? Вот, этот теракт, он их в этом убедил там в очередной раз? Или они по-прежнему считают, что за Ла-Маншем, как за каменной стеной?
Они не стали так считать, когда изъявили свою волю 23 июня прошлого года на голосовании по выходу из ЕС. Как известно, прошлое правительство, прежнее правительство под руководством Кэмерона инициировало этот референдум, и одним из очень важных вопросов, почему Британия выходит, это была миграционная тема. Британцам не нравилось то, что к ним прибывает так много мигрантов, нелегальных мигрантов, и это было одной из очень важных тем, почему все это случилось. Но сегодня, конечно, еще это больше недовольства возрастет. Если по цифрам говорить, да, 69% британцам, согласно исследованию Gallup конца 2016 года, недовольны прибытием в их страну большого количества
мигрантов.
Сколько
еще раз, простите?
69%. Речь идет о всех мигрантах, независимо от их легальном или нелегальном положении, их вероисповедании. Но, к сожалению, всегда прибытие мигрантов связывается с религиозным оттенком. Мы понимаем, что терроризм не несет за собой расы, религии или чего-либо еще, но, к сожалению, вот эта вот псевдорелигиозная основа, этот оттенок, он все чаще стал передаваться в связи с тем, что из Ближнего Востока очень многие бедственные социально-экономические слои приезжают в Европу.
Но мне, честно говоря, кажется, что это очень радостное понимание. Почему? Потому что, может быть, в конце концов, это приведет к такому пониманию, то, что не Россия является главной угрозой человечеству. Ну, по-моему, даже сегодня на саммите НАТО они в очередной раз прокатились по России о том, что, в общем, угроза номер один – это все-таки мы, а не ИГИЛ.
Ну, вот это вызывает все большее удивление, потому что в отличие от того, чтобы действительно следовать каким-то общим принципам безопасности и работать на общее дело, а сейчас оно у всего мира практически одно. Вот если посмотреть любую страну, Штаты ли это, Франция, Германия, вспомним прошлый год, это Ницца, это Гамбург, это
Берлин,
это сегодня Манчестер, это Петербург, к сожалению, и нас затронула эта угроза в последние годы. Сегодня, если мы знаем общественный центр Федеральной службы безопасности, сообщил о предотвращении теракта, который мог бы произойти. И это все наш общий вызов. Как не реагировать на него, как не вырабатывать общую политику в данной сфере, вызывает вопросы, и надуманная угроза со стороны России в данном контексте звучит просто абсурдно.
У меня был один из вопросов для вас заготовлен о том, что связано ли каким-то образом вот это повышение террористической угрозы с Брекзитом. Ну, мы с вами, когда пили кофе перед эфиром, уже обсудили, пришли к обоюдному выводу, что это вопрос искусственный, что никак не связан. Но, тем не менее, вот связочку некоторую я все-таки нащупываю. А именно в том, что сегодня было сообщено, что идея вернуть смертную казнь в Британии, смертную казнь для терроризма, для террористов, обсуждается вполне серьезно. И именно Брекзит и возможность выйти из ЕС, эту возможность Британии возвращают. Как вы это оцениваете?
Я не склонна считать, что в Британии это будет когда-либо возвращено. Ну, по крайней мере, в ближайшее время точно нет. Брекзит был запущен 31 марта 2017 года. И по меньшей мере этот процесс займет 2 года. То есть до весны 2019 года. До этого времени на территории Великобритании действует в том числе европейское законодательство. Существует так называемый Great Repeat Bill, это акт великого отзыва, который возвращает британское законодательство на почву Британии и отменяет действие европейского законодательства. Это произойдет не ранее, чем в 2019 году. Поэтому до этого времени строить какие-то прогнозы преждевременно. Однако то, что Британия начнет все более плотно заниматься собственными проектами в этой сфере, я не исключаю.
Вот у нас есть несколько вопросов, которые наши слушатели прислали. У меня есть желание выйти с плакатом к английскому посольству Бориса Джонсона в отставку. Мне жаль, что погибли дети, в том числе и потому, что Борис Джонсон, показывая свой скверный характер, отказался ехать в Москву. Может быть, приехав в Москву, мы вместе с Британией, заключив договор, более эффективно боролись бы с терроризмом, пишет Михаил. Спасибо, Михаил. Есть шанс, что теракты в Европе устраивают силы, противодействующие политике мультикультурализма и иммиграции из азиатских стран, пишет Максим. А, то есть, получается, можно ли предположить, я, так сказать, иными словами изложу, что вот за этим самым ливийцам стоят те, кто ненавидит, вот, стоят те 69% представителей, выразители идей тех 69% британцев, которые хотят что-нибудь сделать и на всех мигрантов свалить.
Ну, прежде всего я хочу выразить солидарность с Михаилом, который отметил, что это прежде всего скорбь по детям, по подросткам, которые погибли, потому что мы знаем, что это был концерт американской популярной певицы, и то, что это произошло нарочно и в скоплении детей, подростков, и принесло такие жертвы, это скорбно, и... Владимир Путин в послании британскому премьеру это отметил. Так же, как и, впрочем, лидер большинства стран, которые занимаются проблемами терроризма. Но вот что касается вопроса о политике Великобритании в отношении России и отмены визита Джонсона, мы удивлены, почему британцы не идут на контакт под надуманным предлогом.
Вот сейчас мы паузу небольшую возьмем очередную. После выпуска новостей продолжим. Вы тоже можете присылать свои вопросы и мнения свои высказывать по номеру 967-200-97-02.
Занимательная геополитика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
Итак, друзья, мы продолжаем. В Москве 19.32. У микрофона Галина Сапожникова, Антон Челышев и наши сегодняшние гости. Анна Виловатых, научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат политических наук. Говорим мы о недавних, о печальных событиях в Манчестере, недавнем теракте. И вот дошли до темы российско-британских отношений и нежелания, явного нежелания британской стороны идти на контакты с нами. Действительно, что происходит? Нечто очень странное, что и теракт за терактом, а главной угрозой миру все равно остается Россия. Итак, Анна, продолжаем.
Действительно, британцы весьма неохотно идут на контакт с российской стороной, и неоднократно было и удивление по этому поводу, почему же все-таки это так происходит, но вот недавние планы по посещению Москвы Джонсона, а потом резкая отмена, тем более после того, как состоялась предварительная встреча в Лондоне наших дипломатов и британской стороны, они, конечно, еще более удивили и показали, прежде всего, неспособность британской стороны на данном этапе сформулировать конкретную собственную позицию в отношении России. О чем я говорю конкретно? Британия весьма осторожно подходит к тому, что сейчас предпринимает избранный президент США Дональд Трамп. И, конечно, в контексте выхода страны из Европейского Союза им бы хотелось более точно и определенно понимать, какова будет политика Запада в целом. Поэтому одной из возможных причин отмены этого визита – это вот неспособность на данном этапе сказать свое четкое «да» или «нет» в отношении России. Но контакты, как мы знаем, на высшем политическом уровне на министерском уровне заморожены уже длительное время, встречи не проводятся. Это печально, потому что тот комплекс отношений, который мог бы развиваться, он весьма обширен. Например, торговый оборот между Британией и Россией упал практически на 50% и даже более за прошедшие годы. Вот после 2014 года, после кризиса начала кризиса на Украине, вот таковы цифры.
Ну, это раньше началось, после дела Литвиненко, по сути, началась заморозка отношений.
Заморозка отношений, да, но вот после кризиса на Украине, вы знаете, там был прямо резкое прерывание всех, как я и сказала, отношений, и вот это прежде всего отразилось на экономических связях. Что же касается темы терроризма, британцы декларируют формально, что они готовы сотрудничать с нами. Но реальных шагов в этом отношении, с учетом того, что Россия прилагает все усилия для борьбы с этим злом и на Ближнем Востоке, и разговаривая с европейскими партнерами, от британцев реальных шагов мы не видим.
Ну вот это очень жаль. Почему? Потому что нам есть о чем поговорить реально. Вот посмотрите, о чем я хочу рассказать. Вот молодой человек, который взорвал питерскую подземку 3 апреля, он был российским гражданином. Он родился в Киргизии, но при этом он говорил, насколько я понимаю, без всякого акцента, и последние 6 лет жил здесь как, в общем, походил скорее на такого ботаника, на такого, в общем, хипстера, но никак не на террориста. Насколько я понимаю, вот этот молодой человек Абиди, который взорвал, устроил теракт в Манчестере, он тоже, в принципе, подходил под такое описание ботаника. Во всяком случае, он даже родился там. То есть он вообще иммигрант во втором поколении. Вот за что они мстят своим тем странам, которые, ну, по сути, своим новым родинам, которые помогли их вытащить из какой-то сложной ситуации? Ведь отец этого Салмана Абиди, он был врагом Каддафи, он был беженцем. В 90-х годах его семья эмигрировала из Ливии и, в принципе, искала спасения в Британии и нашла спасение. То есть, в общем-то, быть врагом страны, которая платила им годами пособие и помогла в сложной жизненной ситуации, ну, не было никакого повода. В чем проблема второго поколения? За что они мстят своим странам, своим родинам новым?
Вопрос, я думаю, не только заключается в том, в чем же проблема действительно второго поколения, а прежде всего в тех технологиях, которыми обладают современные террористами и теми подходами, которые они предпринимают для вовлечения в свои сети. Природа терроризма, она не только может быть юридической, и политической или вот такой вот психологической. Это прежде всего социальный феномен, который формируется прежде всего под влиянием больших социальных групп. Да, это бедственное экономическое положение, сложное, но это прежде всего влияние тех радикалов, того круга общения, которое вовлекли молодого человека под свое крыло и под свои убеждения, псевдорелигиозные. И необходимость оправдания своей сущности, оправдания своей жизни во имя более лучшего будущего, вот она толкает людей, к сожалению, на такие вот странные поступки, причем они это совершают, будучи уверенными в том, что они совершают правильное дело. Вот это страшнее всего, потому что создание вот таких вот закрытых групп, мы знаем то, что очень сейчас сложные технологии влияния применяются для этого. Это не только социальные сети, это не только психологические приемы, это полное окружение индивида вот этими идеями радикальными, экстремистскими. Оно влечет к тому, что все больше и больше террористов-смертников проявляется в последние годы. Ведь заметьте, раньше в Европе не было такого большого количества смертников.
Да, да.
Это тенденция последних 20 лет, когда террористические акты стали совершаться вот с привлечением такого способа. Во-первых, это оказывает гораздо более устрашающий эффект на гражданское население, нежели просто террористический акт как таковой. Потому что, по сути, человек жертвует своей жизнью ради того, чтобы убить еще большее количество людей. То есть психологическая природа вот этого явления, она исследуется, и единственное, что мы можем сказать, что эта тенденция набирает обороты. особенно в Европе, извините, и вот по Британии это непосредственно видно.
Но ведь есть страны, которые все-таки умеют бороться с терроризмом. Израиль, я имею в виду. Почему нам, ну, наивные, я, конечно, говорю вещи, так я романтик, мне кажется, что мир должен быть хорошим, безграничным, добрым и теплым, а реально это не происходит. Но, тем не менее, технологии, которыми можно поделиться в некоторых странах мира, в частности, в Израиле, давно разработаны. Что мешает нам стать людьми и думать прежде всего о жизни? Вот говорю же такие вещи, которые скорее логично услышать из уст проповедника в церкви, а не из уст политического журналиста, но тем не менее.
Я думаю, людям мешают амбиции, политикам мешают амбиции прежде всего, потому что установить вечный мир на планете – это мечта, ну, наверное, очень малой доли людей. Прежде всего, это власть, это доступ к полномочиям и вытекающие отсюда последствия. Европа в действительности предпринимает очень много усилий для борьбы с терроризмом. Вот Европол в последнее время очень активизировал усилия. Помимо Европола, служба «Единый антитеррористический центр» в Гааге, он начал работу в конце января 2016 года, который координирует политику безопасности по Евросоюзу. В Британии весьма большой опыт противодействия подобного рода явлениям. Тем не менее, это не прекращается. Это свидетельствует о том, что тенденция, она сильнее, нежели вот такие вот краткосрочные меры силовой борьбы. Нужны более масштабные пласты.
Вот я все-таки, не дает мне покоя эта цифра, 69% британцев против мигрантов выступают. Против. После того, как они официально выйдут из состава Евросоюза и с них спадут все обязательства по приему определенной там мигрантской квоты, у них закончатся все вот эти вот refugees welcome, и может они начнут сажать их на баржи и отправлять обратно куда-нибудь туда, вот на южное побережье Средиземного моря, их, пускай с ними там...
Иными словами, их инфантилизм закончится наконец?
Я не думаю, что он закончится в такой единый момент, поставлена точка и все. Это все-таки общественное сознание, массовое настроение, они не делаются одним днем. Это точечная работа СМИ, долгая, интересная, политиков по проведению той или иной стратегии влияния на умы людей. Нельзя все закончить в один момент. Начать можно, закончить нельзя. Что же касается британцев, мне кажется, эти настроения будут немного спадать. Но все зависит...
Антимигрантские.
Если рассматривать не краткосрочную перспективу, вот сейчас после теракта, а если рассматривать выход страны из Европейского Союза и последствия, которые наступают, то я думаю, что они будут несколько спадать по сравнению с Европой, потому что Британия не будет к себе пускать так много мигрантов, как это делается в рамках общеевропейской политики миграционной. Но каким образом будет развиваться ситуация, покажет только время.
Вот. Так и хочется добавить где, но не буду. Вот давно хотел об этом спросить. Британия, они же все себе на уме, да? Вот, ну, во всяком случае, я имею в виду, в Британии все, и британское руководство по отношению к Евросоюзу в частности. Вот они очень хотят быть избавленными от обязательств жизни в большой европейской семье, выйдя из Евросоюза, но они не хотят лишаться преференций, да? Они хотят, чтобы режим наибольшего благоприятствования сохранялся для британских товаров и так далее, ну, на территории Евросоюза. Я вот, простите, если вопрос вам покажется наивным, но тем не менее, а есть ли шанс, надежда, я не к тому, что нам это очень надо, вот просто интересно, Британия выходит из Евросоюза, и британские предприниматели вдруг говорят, а вы знаете, а нам вообще выгодно торговать с Россией, там, продавать ей машины, что-то еще, там, ту же сельхозпродукцию, а вот мы снимаем санкции не потому, что мы любим Россию и Путина, может, мы ненавидим и Россию, и Путина, но нам это выгодно, поэтому, извините, мы одна одинокая страна, за нас вступиться некому, нам выгодно с Россией торговать. Поэтому пошли все нафиг, мы снимаем санкции и начинаем России торговать, ругая ее, на чем свет стоит, но отгружая суда британского торгового флота в российских портах.
Вы описали такой сценарий, который... хотелось бы, чтобы реализовался. Я имею в виду отмену санкционной политики, внезапно инициированной Британией. Но, к сожалению, этот сценарий маловероятен, очень маловероятен, потому что Британия, помимо тем, что она связана обязательствами в рамках Евросоюза, ее история и история российско-британских отношений такова, что не будут отменены санкции эти, так как
скорее
нам хотелось.
Скорее с голоду помрут, чем возьмут у русского пирожок. Сейчас мы ненадолго прервемся на 4, нет, на 2 минуты и продолжим этот разговор, завершим его благополучно в 19:47. Оставайтесь с нами.
Занимательная геополитика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, Антон Челышев и Анна Виловатых, научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат политических наук. Анна, мы остановились на санкциях антироссийских, которые Британия не отменит по выходу из Евросоюза, на ваш взгляд. То есть... Все останется да. как есть или может усугубиться?
Да, вы знаете, моя точка зрения подпитана последними документами британского парламента и последними действиями, которые предпринимает британский эстеблишмент. Что я имею в виду? На последнем саммите G7 в Италии Борис Джонсон был просто пионером того, чтобы санкции против России задышали с новой силой. Скорее всего, санкционная политика продолжится, и Британия будет ее продавливать и в рамках ЕС, и даже немножечко поддавливая на Штаты. По крайней мере, таковы тенденции сейчас. Что будет после выборов, которые назначены на 7 июня этого года, мы посмотрим. Но весьма вероятно, что кабинет Терезы Мэй, он будет переформатирован, однако консерваторы все-таки останутся у власти. Поэтому есть основания полагать, что да, санкции сохранятся, и политика Британии в отношении России резко не изменится в положительную сторону.
И чтобы не показали нам выборы, останется совершенно точно неизменным одно – это прочные британо-американские отношения.
Да, эти особые отношения, которые прогремели на весь мир и в области безопасности, и в области разведки, в военной сфере, они, конечно, играют очень важную роль и еще со времен Второй мировой войны и по настоящее время они очень прочны. Смотрите, когда пришел Дональд Трамп к власти, когда он был избран, первого лидера, которого он принял, это была премьер-министр Великобритании. Первое, что она сделала, это встретилась...
Установила жучок в овальном кабинете.
Ну, посмотрим, что она установила или не установила. Это знает только сама госпожа Мэй, будучи министром внутренних дел, я думаю, она многому научилась и обладает богатым опытом. Ну, так вот, она съездила к Дональду Трампу. Они неоднократно беседовали. Политика в отношении России и этих стран, скорее всего, будет оставаться традиционной. Как бы мы ни хотели верить в радужное будущее, я считаю, то, что нужно, помимо веры, нужно предпринимать некоторые усилия к этому. Вот, пока ни Британия этого не делает, меньшая часть стран Европейского Союза, и очень неопределена ситуация со Штатами, очень сложна. Прежде всего, потому что американский президент находится под глобальным давлением со стороны разных групп, и экономических, и военного истеблишмента. Это чрезвычайно сложная ситуация в самом государстве. Поэтому прогнозы в отношении США дело, я думаю, только пока предвидцев, вот так вот.
Ну, по крайней мере, вот вывод, главный вывод из этого, ну, не главный, один из выводов теракта в Манчестере, я снова возвращаюсь к нему, то, что, по крайней мере, в этом теракте не обвиняют Путина и Россию, как говорят, «Мертвое море тоже я убил», и какое количество анекдотов у нас прокатилось в последнее время, вы прекрасно знаете, что бы ни случилось в мире, у нас мы знаем, кто виноват и кто это сделал. По крайней мере, здесь никаких подозрений по части российского следа нигде не мелькало, так?
Подозрений в этих рамках не мелькало, но вот сегодня на саммите НАТО в Брюсселе также обсуждался вопрос России, а, как известно, там присутствуют все главы стран, большинство глав или представителей стран НАТО, и там присутствуют и Дональд Трамп, и Тереза Мэй, Макрон, нынешний президент Франции. И вопрос России поднимался в негативном ключе, как противодействовать России. Вот этот агрессивный образ, созданный политиками и транслируемый средствами массовой информации на европейскую и общественность Запада в целом, он, конечно, весьма негативно влияет на развитие наших отношений и на урегулирование ситуации в целом в мире и на Ближнем Востоке, раз уж мы говорим о нелегальных мигрантах.
То есть вместо того, чтобы обсуждать последствия теракт в Манчестере и предупреждение новых атак, они все равно обсуждают знакомую тему, так?
Ну, получается, что так. Хотя тема терроризма также звучит, но Россия присутствует, и за это обидно. Как говорят, за державу обидно. Вот в данном случае мне, как российскому гражданину, обидно за страну.
Давайте несколько технических вопросов осталось. Мы знаем, что Национальный антитеррористический комитет там, или Федеральная служба безопасности иногда эти заявления делает лично президент. Раз в году сообщают о том, как поработали спецслужбы. Ну, например, там за истекший год, там, за прошлый год было предотвращено, и называется цифра числа терактов действительно предотвращенных. А каких-то из них мы знаем, потому что, например, брали в Москве, вот как сегодня, например, каких-то мы не знаем, потому что, что называется, сыграли на опережение там, на стадии агентурной работы и задавили заразу в зародыше. А в Великобритании вообще спецслужбы говорят, что террористическая угроза там в целом год от года растет, падает. И сообщают ли они о числе предотвращенных терактов за какой-то период времени?
Это делается очень скупо, исходя только из открытых статистических данных, которые предоставляет либо Национальная служба статистики, либо главы специальных служб при общих докладах. Эти доклады потом выкладываются в социальный доступ, на сайты специальных служб. Конкретных цифр не сообщается. Это делает прежде всего представитель соответствующего ведомства, так же, как это делает в России представитель наших служб. Но конкретных цифр они не дают. Они дают цифры по миграции, по количеству нелегально присутствующих, по совершенным преступлениям, но по предотвращенным актам конкретных цифр нет.
Вот мне еще что интересно, как мигрантское сообщество, если у них, в принципе, есть возможность как-то какую-то консолидированную позицию занимать и высказывать ее там через свои, может быть, СМИ, а как оно отреагировало на произошедшее? Оно говорит, что вот нам стыдно за... Нам, условно говоря, там выходцам из Ливии стыдно, или там нам, мусульманам, стыдно вот за такого товарища, который людей убил.
Сегодня на сайте Reuters было опубликовано краткое сообщение, где сообщалось, что ответственность за теракт берет на себя запрещенная во многих странах мира, и в том числе в России, группировка ИГИЛ. И дословно это сообщение было составлено из нескольких слов. Оно было совершено как месть крестоносцам. Вы понимаете, этот глубокий исторический аспект, который несет в себе вот эта вот вся проблема терроризма, вот эти вот социокультурные корни, когда порабощали, по сути, мусульман, вот оно заложено в то сообщение, которое дали современные террористы этому событию. Мне кажется, что есть многие тенденции, которых мы пока не видим, но уже само по себе перетекание такого количества граждан мусульманского вероисповедания, нестабильность на Ближнем Востоке, в Северной Африке, при этом перетекание людей с бедственным социально-экономическим положением, конечно, она все порождает проблемы. И, конечно, мусульмане, верующие в нормальный ислам, в традиционный ислам, они негативно это воспринимают, и, конечно, им стыдно. Но, к сожалению, религия все чаще используется как псевдооснование.
Еще вопрос, Галя, если ты позволишь, потому что время тает, да. А я его нагло, так сказать, топлю. Британцы очень любят нас всяко критиковать, особенно в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. И стадионы у нас не те, и коррупция у нас в спорте. В общем, давайте у русских чемпионат мира отнимем. Когда произошел теракт в Питере, они говорили, что, ну вот, смотрите, у них там с безопасностью проблемы, давайте мы у них чемпионат мира отнимем. А все эти разговоры прекратятся после того, как британцы сами прозевали на своем стадионе, еще раз скажу, это спортивный объект террориста?
Их станет определенно меньше, но что они прекратятся, я сомневаюсь. Пройдет, скорее всего, какое-то время, когда снова будет найден повод для того, чтобы всколыхнуть общественное мнение и дать новую затравку тому, а что же происходит нового в мире и в чем же вновь виновата Россия.
Придет время и будет найден повод вновь пригласить Анну Виловатых в нашу студию. А за сегодняшний визит вам большое спасибо. Научный сотрудник Российского института стратегических исследований, кандидат политических наук Анна Виловатых. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», я Антон Челышев. До встречи через неделю, а возможно и немного раньше. Оставайтесь с нами.
Занимательная геополитика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.